Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Николай Вадимович Бакин. Здравствуйте, Николай Вадимович. И Оксана Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Вадимович является директором фонда возрождения духовных ценностей при храме Владимирской иконы Божией Матери, а Оксана Владимировна – социальным работником. Именно по этому вопросу я и позвала вас сегодня ко мне на передачу, чтобы вы рассказали нам, нашим радиослушателям, о том, чем занимается ваш фонд. Очень часто в наших новостях на радио мы слышим новости о фонде, о реабилитационном центре, о том, что вы что-то проводите, какие-то мероприятия, акции, помогаете детям, инвалидам, их семьям. И я очень рада, что сейчас наконец-таки есть возможность познакомиться поближе. Отец Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, сказал, что вы сами пришли, и это был толчок, потому что у вас родилась дочка-инвалид. Расскажите, пожалуйста, вот как это все произошло, как вы пришли, о вашем пути.
21 год назад в нашей семье родился долгожданный ребенок. Звали его Полина. Целый год мы не знали о том, что нас ждет дальше. Радовались жизни и ждали, что ребенок делает первые шаги, первые какие-то действия, но, к сожалению, это не происходило. Проходило какое-то время, нас успокаивали врачи, что это будет позже, что она не окрепшая, что она семимесячная родилась, недоношенная. Но, тем не менее, мы понимали, что здесь получается что-то не то. И даже, если сказать честно, то даже к Богу-то мы пришли благодаря своему ребенку. Потому что, когда пробил какой-то определенный набат о том, что надо что-то делать, мы просто-напросто не знали, куда деться. И вот нам друзья посоветовали обратиться к отцу Андрею Каневу. Тогда еще наш храм располагался в пансионате на Семи Ключах. И когда я первый раз туда пришел, я даже не понял, что это храм. Какая-то молельная комната, где-то что-то там люди молятся, стоят, что-то читают. И ощущение того, что это какое-то культовое помещение, для меня абсолютно не было. Я был далек, наверное, еще от веры. И когда мы подошли уже к этому моменту, то я стал рассказывать свою непростую историю отцу Андрею. А он сказал: вы приходите к нам на службы. И вот мы с Оксаной Владимировной, которая здесь находится, взяли, все просто бросили и пришли первый раз на Пасху. Пришли и остались в этом храме. Потому что стали понимать, что не стены – это какое-то помещение или храм, это люди. А люди были очень отзывчивые, и в том числе отец Андрей как-то нас поддержал, и мы стали прихожанами храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах.
Знаете, хочется вот какой еще вопрос задать. Часто ко мне приходят родители детей-инвалидов. И очень часто мамы жалуются на то, что когда они узнают, что ребенок инвалид, папа исчезает. Поэтому это очень здорово, что вы пришли. И вот расскажите, как то, что чувствует женщина, мы уже с радиослушателями знаем, очень часто это рассказывают женщины. А что чувствует папа?
Определенные моменты чувствуешь какое-то опустошение, наверное, груди, определенные в душе. Не скрою, что были такие жесткие падения, когда об этом даже стыдно сейчас вспоминать. Но тем Господь и хорош, что Он помогает всем. То есть надо просто постучаться в эту дверь, если тебе тем более священник говорит, вот глухая стена или забор, а есть дверь, через которую можно войти. Вот эту дверку нам он приоткрыл и сказал: возьмите и зайдите. И мы, взявшись, наверное, за руки с моей супругой, взяв ребенка на руки, просто взяли и пошли. И я об этом не жалею. Потому что сделать вот этот первый шаг, это достаточно непросто и достаточно сложно. Но к Богу мы все когда-то приходим в той или иной степени. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то под конец жизни. Мало людей, которые не приходят. И поэтому, что можно сказать? Легко давать советы другим, но не себе. Просто взять, отбросить все предрассудки и пойти в храм. Обратиться к любому священнику, и я думаю, что он никогда не откажет.
Николай немножко как бы так скромно говорит это о себе, но львиная доля, когда вот мы узнали, что у нас у дочери детский церебральный паралич, для нас это было настолько, вот по крайней мере, да, действительно, он просто взял на свои плечи меня. Я ничего не понимала совершенно, что происходит, что это за диагноз, как его лечить, куда мы дальше будем двигаться. 97-й год – это был информационный вакуум еще. Тогда не было компьютеров, тогда не было. Ну, были, но мы в доступе в нашем не было. То есть и мы о диагнозе, об этом вообще не могли понять, что это такое вообще, даже перспектива какая дальше будет.
Страна распалась, не было системы, где лечить, куда деться, куда идти, ну…
И первое, что мы сделали, конечно, может быть, это был глупый такой абсурдный поступок. Мы продали свою квартиру, поехали жить к родителям и увезли дочь на лечение. Вот услышали просто, что есть Евпатории, город, который в Крыму, это была Украина, что там лечат детский церебральный паралич. И лечат уже не один год, а, по-моему, лет 80 уже тогда было.
Да, 80 лет это.
Этот. А узнали совершенно случайно тоже, то есть как бы через людей, Николай Владимирович работал в одной организации, там секретарь, села на телефон просто и начала обзванивать все общества инвалидов и спрашивать, что такое детский церебральный паралич, куда пойти, что делать, где лечить. Я на тот момент просто не понимала ничего, то есть для меня был шок, как это так, что у нас ребенок долгожданный, как вот Коля сказал, что долгожданный, мы ее очень долго вынашивали с такими трудностями, и у нас рождается девочка, и у нее вот такие вот проблемы.
Вроде поэтому… это обуза, а сейчас понимаем, что это тот спасательный круг, который Господь нам кинул, чтобы уберечь в те непростые 90-е годы, лихие, как можно сейчас об этом говорить, и сейчас понимать по прошествии какого-то времени, что действительно ребенок спас от каких-то нас, наверное, нехороших действий, которые могли бы быть.
Ну и это стиль жизни уже мы поменялся просто. То есть вот жизнь перевернулась на 180 градусов, совсем по-другому все стало. То есть это кардинальные изменения. Мы уже начали подстраиваться под ребенка. У нас было распланировано все. Вот год был распланирован. Каждый месяц на календаре было написано, в этот месяц мы едем, лечимся туда, в этот месяц мы едем, лечимся здесь, вот тут у нас перерыв, но перерыв какой, мы привозим массажиста на дом, то есть и получается, что мы полностью окунулись в реабилитацию своего ребенка, и то, что правильно говорят, что мужчины не выдерживают, потому что это такой темп, ритм, который сложно выдержать.
Оксана, вам очень повезло, что у вас такой надежный защитник и плечо, и действительно каменная стена.
Ну и, честно говоря, это то, что мы пришли в храм, это его заслуга. Он первый пришел, вот как вот, я не знаю, ему, видимо, Господь там как-то дал понять, что это не так страшно.
А у вас не было вопросов у обоих? Вот очень многие ведь родители говорят, за что мне это?
Был этот вопрос.
И как долго вот прошел вот этот промежуток между вопросами «за что» к вопросами «для чего»?
Долго. Это прошло, знаете, когда? Когда мы родили второго ребенка.
Сколько лет это было?
Это лет… Да, Полине было 5 лет. То есть мы 5 лет вот с этим вопросом мучились, но в храм мы пришли, Полине было…
Годик.
В 2000 году, да. Ну, мы начали приходить, как бы привозили ее, но когда тыкались просто, знаете, как слепые котята, услышали, что где-то привезли икону, мы, значит, к этой иконе везем ее. Ну, бабушки, естественно, сердоболи начинают советовать еще там, а вот вы туда-то, вот туда-то, и то есть как бы тоже начинали записывать все, куда бы нам поехать. Ну, в принципе, мы шли в правильном направлении, хотя и были заблуждения, когда мы ходили там и по бабушкам, думали, что, так скажем…
Одно другому не мешает.
Да, да. Облегчение нашему ребенку, но сейчас мы понимаем, что это еще глубокое заблуждение, если уйти еще дальше в дебри. Но Господь так уберег, Вот, и направил нас туда, куда надо. Направил к отцу Андрею Каневу, вот в храм на Семи Ключах. И вот нас приняли там. И когда мы стали уже понимать, что этот ребенок нам дан, ну вот просто есть такой ребенок.
Для чего-то,
и что дальше надо жить.
А не за что-то.
Да, для чего-то, что дальше надо жить. И он не только нам дан, а дан обществу. Вот как бы вот отец Андрей нам говорит, вы поймите, что как бы вы родители, но есть люди, окружающие вас, которые, может быть, благодаря вашему ребенку
наблюдают за вами.
Спасутся. Может быть, благодаря вашему ребенку изменят свою жизнь. Может быть, даже кардинально. Вот. И поэтому мы как-то стали понимать, что первое время было, знаете, когда идешь с коляской это где-то вот в паломнических там местах, турах, раз там денежку начинают совать. Для нас это было дико, мы думаем, ну как так, ну вот взять деньги, мы вроде два здоровых человека, там, ну нашему ребенку. Вот.
Потом мы поняли, что, психология поменялась.
Да, потом мы поняли, что это, видимо, это не нам дают, это дают нашему ребенку, значит, мы это должны использовать во благо своего ребенка. И было очень тяжело, мы не могли тоже перешагнуть вот этот рубеж, пойти попросить денег на лечение. Были 90-е, вот 2000-е годы, это было время, когда тоже был развал такой, и реабилитации как таковых не очень много было. И нам пришлось попросить помощи, да, вот наехать в тот же, еще раз говорю, Евпатория, это была Украина, это было все платное, ну и сейчас это, а сейчас тем более все везде платно, сейчас родителям гораздо тяжелее. Мы еще попали в такое время, что в городе у нас было два реабилитационных центра, которые были бесплатные.
Именно заточены под детей инвалидов, вот которые...
имели направленность вот
да,
эту.
Да, направленность.
А, даже три, получается. Вот ОММ мы лежали, потом особый ребенок. Они прямо занимались этими детьми. И Талисман, тоже реабилитационный центр. Вот. Поэтому сейчас и они есть, эти
маленькую
центры.
Маленькую одну ремарку я еще делаю. Оксана Владимировна правильно сказала, что были центры, но мы занимались еще дома. То есть у нас рядом был парк такой, и мы постоянно туда выходили гулять с ребенком. То есть она не могла идти самостоятельно, падала, еще что-то. И когда она на палочках передвигалась, делала первые шаги, мы ее оставляли для того, чтобы, но наблюдая за ней, чтобы она воспитывала в себе не жалость какую-то, а чувство того, что она может это сделать сама. А когда люди шли и видели, что она упала, когда она встает, нам говорили, а вы фашисты, а вы своего ребенка любите или нет? То есть понять людям со стороны это очень непросто. И когда вот сейчас детей наших просто-напросто, вот я смотрю со стороны, просто залюбливают, просто не дают делать самостоятельно первые шаги, дети не могут сделать, то есть постоянно слушают.
Из здоровых детей,
да,
из получаются дети, которые...
Детей делают, ну, каких-то вот подопытных кроликов, когда, говорят, там, просят на что-то. Ай, вы дайте ребенку попробовать, поползти. Но нельзя перейти, скажем так, если ты родился, если, значит, через
какие-то
9 месяцев,
этапы, да,
там ты должен встать, там еще как-то пойти, какой-то алгоритм должен быть. Нельзя перешагнуть сразу же. Не ходил, встал и нормально пошел. То есть ребенок должен поползти, встать на четвереньки, там еще.
Вот ну, это, у детского церебрального паралича все по-другому.
Я еще хочу сказать, что вы правы, конечно. Это, может быть, со стороны смотрелось как-то странно, зато у вашей дочери воспитывался характер, да, какой-то, может быть, сила воли, и просто, по крайней мере, нужно заставлять. У меня, например, была история, я ухаживала за своей бабушкой, которая уже, лежала в кровати, угу. У нее были больные колени, она играла в молодости в волейбол, и они все были разбиты, и ей нужно было постоянно делать упражнения, и понятно, что ей не хочется, понятно, что это боль всегда, и вот я понимаю, понимаю эти ощущения, когда ты стоишь и просто как цербер заставляешь и заставляешь, и тебе человек говорит, ну я не хочу, ну мне больно, давай поменьше. А это очень сильное усилие над собой на это делать, понимая, что это единственный путь. Это с одной стороны. А с другой стороны еще, я думаю, всем тоже известна такая нехорошая черта у некоторых инвалидов, если их вот с детства прививали им чувство жалости, абсолютно, то они потом до конца жизни постоянно говорят о том, что я же инвалид.
Да, вот, ну, мы, слава богу, что, ну, я не знаю, как дальше будет, но сейчас вот у нас Полина, ей уже 21 год, она закончила 11 классов, сдала ЕГЭ, поступила в педагогический университет.
На какой факультет?
Исторический факультет, и она сейчас учится на третьем курсе очного отделения. Когда мы пришли в университет сдавать документы, нам сразу сказали, а как она будет учиться?
А как
она будет ходить? А кто ее будет сопровождать? То есть было столько на нас выплеснуто вот этих вот вопросов, которые мы так спокойно с Николаем Вадимовичем говорим, ну как, ну я буду сопровождать, я мама, то есть в принципе это не возбраняется. Я не собираюсь сидеть на лекциях, мы сразу предупредили, что, то есть вот я довела, она села, я в коридоре там нахожусь, то есть как бы она как обыкновенная студентка будет учиться. Вот. То есть для них было это, у нас же недоступная среда, они сразу нас предупредили, говорим, ничего страшного, мы преодолеваем трудности, мы идем и учимся. То есть у нас цель не для того, чтобы, допустим, хорошо, можно организовать доступную среду, но человек не захочет, нет желания. У нее есть желание, пусть она учится, попробует. Не получится, мы уйдем.
То есть, было, ну, судя по тому, что она уже на третьем курсе, значит, получается, ей нравится. Расскажите еще, пожалуйста, вот как происходят, может быть, раньше это было разговоры с дочерью, то есть она же понимает, что она инвалид. Так как она учится на третьем курсе высшего учебного заведения, понятно, что у нее интеллект сохранный и все. Вот как, вот, может быть, у нее какие-то вопросы есть?
Сейчас, на данный вот момент, многие своим детям говорят, особенно с такими заболеваниями, как ДЦП, ты такой же, как все. Это не такой ребенок, как все. И надо говорить, Полина, ты совершенно другой ребенок. Ты можешь сделать это сама. Не надо никого ждать. Потому что многие ждут сейчас потребленческое какое-то такое есть вот какое-то состояние у людей, что им постоянно кто-то должен. Никто никому ничего никто не должен. И поэтому, если так вот ребенка настраивать, что да, ты не такая, но ты, и они не такие. Каждые люди, вот Господь так создал, что нет, по образу и подобию, конечно, они все одинаковые, но по характеру, по глазам, там еще, они совершенно разные. И то есть, поэтому мы вот это такое состояние ей прививаем, чтобы она была как-то самодостаточна, и поэтому Оксана Владимировна
не комплексовала. Да. Ну, во-первых, вопрос Полина задала, знаете, когда? Это было ей 6 лет. Как раз у нас уже родился второй малыш, мы шли с коляской, катили коляску, а она идет, катит, и потом так задает вопрос, мам, а почему на меня все смотрят? Почему там на меня пальцем тыкают? Ну, вот как бы такое сознание пришло. И у меня вот, знаете, как у матери, конечно, сердце сжалось поначалу, такая жалость возникла, такое состояние подавленное, думаю, ну как ей объяснить, как ей сказать, что Полина, ты не такая, что вот у тебя такой диагноз, и что, в принципе, он неизлечим, ты никогда не будешь бегать, прыгать, как те здоровые ребятишки, да, ты никогда не будешь, допустим, декламировать какие-то там стихи или петь там хорошо, хотя есть среди здоровых людей, которые это тоже не умеют делать, но это ж не повод для того, чтобы комплексовать. И вот мы с Николаем, наверное, пару вечеров так сидели, думали, как ей все это донести, а потом я ей сказала, говорю, Полин, ну понимаешь, вот человек по натуре любопытный, и для него вот, когда ты идешь, ноги там переставляешь как-то не так, да, где-то качаешься, у тебя какая-то походка такая немножко не такая, он оборачивается и хочет понять, как же ты так ходишь? Но ты ведь ходишь? Вопрос, как ты так это делаешь? Я себя поймала на мысли, понимаете, имея такого ребенка, я когда вижу человека с детским церебральным параличом, волей-неволей я оглянусь и посмотрю, как он идет. Это даже не то, чтобы какое-то осуждение или чувство жалости, а просто понимаешь, что человек ведь, ну вот он, ну ведь ходит. Вот, и она успокоилась, потом она перестала эти вопросы задавать. А малыши, дети на улице, значит, гуляем тоже в парке, подходят, говорят, а что девочка такая большая сидит на коляске? Полина. Уже повзрослее стала, она объясняет, говорит, ты знаешь, у меня ножки болят. Я не могу ходить долго, поэтому я сижу на коляске. Но у меня выздоровят они, я буду ходить. То есть вот она стала, вот это, знаете, как... повторять вот для себя, для самоутверждения, что да, у меня ноги болят, но я все равно буду ходить, я буду передвигаться, но не так, как, допустим, вы. Вот, и поэтому как бы мы и не ставили себе цель, вот правильно Коля сказал, что мы сначала думали, что наша дочь, она должна быть такая, как все. Ну, здоровые, да, все стремились, планку ставили. А сейчас мы понимаем, что это не должно делаться. Это не про случай, не про диагноз ДЦП. Это индивидуальные вообще люди. Ну, я могу сказать, что это как инопланетяне для нас. Вот честно, потому что смотришь на них, и как они говорят, как они ходят, как они мыслят. Даже мыслят, и то по-другому. Вот, поэтому до сих пор мы свою дочь не можем сказать, что мы ее изучили и знаем вот ее все вот эти вот.
Коль. Вот, я еще тоже хочу сказать, опять же, такую ремарку. То, что раньше в Советском Союзе все было сделано для того, чтобы люди не видели инвалидов. Их куда-то ссылали далеко, делали специально дверные проемы, чтобы на колясках нельзя было проехать. Сейчас... все гораздо изменилось. Слава Богу.
Да, кстати, поэтому и есть такое, ну, очень обывательское мнение о том, что раньше якобы инвалидов не было, а сейчас вот мы все такие больные стали, они стали появляться, рождаться. Это неправда.
Раньше были инвалиды.
Они действительно были просто закрыты по всем
интернатам. И задают вопросы, почему? Потому что не видели никогда.
И поэтому мы не стесняемся, вот когда к нам подходили, спрашивали, например, а что у вас с дочкой? Мы объясняем спокойно людям, говорим, вот так и так.
А кто-то боится.
А знаете, было мнение одно, нас оно так оскорбило. По-моему, даже один кто-то из депутатов тогда сказал, что такие дети рождаются у алкоголиков, наркоманов и неблагополучных семей. Мы просто, у нас было такое возмущение, я думаю, мы с Николаем не подходим ни под одну статью, да, а нам вот такое вешают ярлык, да, и все, и понимаешь, что могут, да, идешь вот с этим ребенком, на тебя там тычут пальцем, скажут, ну вот это точно, значит, какая-то
подшая женщина.
А вот тоже вот так вот интересно, вот вы сейчас уже взрослые люди, вашей дочери 21 год, но мне кажется, алкоголики, наркоманы, они бы уже там с семьей не дожили до 21 года с дочерью, да? И как-то уже тем более неблагополучные.
Мы уже это перешли, понимаете, вот эту, так скажем, нам уже такое не говорят, конечно же. Ну вот когда поначалу, вот, это было такое мнение. И сейчас, кто вот наоборот, у кого такие детишки маленькие, мы же тоже общаемся. И вот по поводу того, что когда дочь стала подрастать, мы вокруг стали появляться у нас друзья с таким же диагнозом. И мы поняли, что как-то с отцом Андреем общались. И начали ребятишек, вот наших друзей, приглашать.
Вот как раз хочется и задать следующий вопрос о том, как появился реабилитационный центр, как пришла у вас идея эта в голову. И еще скажите, пожалуйста, это ваша основная работа или вы совмещаете со светской какой-то?
Сначала, когда ребенок только родился и стал как-то вставать на ноги, то есть это была наша не основная работа. То есть на данный момент у меня было свое предприятие, который мог я содержать и семью, и как-то помогать другим. Но в один прекрасный момент получилось так, что я понял, и так сложилась ситуация, что я ушел, и отец Андрей меня просто-напросто позвал на приход и сказал, Николай Владимирович, приходи и занимайся. А так как у нас, вот Оксана Владимировна правильно говорила, круг друзей стал расти, и они стали... вырастать из тех маленьких штанишек, которые были, мы понимали, что постоянно им требуется или какая-то забота, или какое-то развитие. А так как у нас ничего не было, отец Андрей предложил возглавить фонд, который был создан накануне при храме Владимирской иконы Божией Матери. А потом, уже, опять же, через некоторое время возникла идея о создании реабилитационного центра.
Расскажите, какие цели и задачи ставят?
Цель и задача, ну, цель у нас одна, как говорится, чтобы...
Как можно больше людей пришло к вере и осознание того, что не надо впадать в уныние, в отчаяние, что с такими детьми надо научиться жить и как бы, ну, совсем-то не падать духом.
Сколько у вас таких семей?
Ну вот, если, так скажем, плотно, с которыми мы работаем, ну, наверное, семей 20-25.
Да, 20-25. А те акции, которые мы проводим, они охватывают,
около 100.
Около 100 семей, да. И все, да, хотят...
Ну, мы надеемся, что и эти семьи потихонечку будут подтягиваться. То есть цель-то тут, знаете, реабилитационный центр именно не медицинский.
А духовный.
Суть такая, что мы поначалу приглашали ребяток на праздники, на все православные, проводили с ними занятия какие-то, даже ставили спектакли, вот. А потом поняли, что тут ведь не только надо детишек-то развлекать, а нужно родителям помогать.
Отвлечь их от вот этих проблем, которые есть, зачастую, потому что те, кто воспитывает таких детей, они как бы в коконе находятся, в замкнутом круге. И вырваться из него, если ему не помочь, практически невозможно.
И то это есть, может довести до отчаяния,
да,
человека.
До отчаяния, потому что...
Ну, есть такие случаи.
Есть такие люди, которые, ну, готовы были наложить на себя руки, а вот, ну, по каким-то вот... Оксана Владимировна у нас более в этом плане как бы коммуникабельная, она может поговорить с мамами. Если я как отец... больше отвечаю за чисто технические какие-то вопросы, там, финансовые или еще что-то, то общение с мамами это и с детьми – это прерогатива Оксаны Владимировны.
Расскажите о каких-то, может быть, самых ярких мероприятиях, которые вы проводили, или, может быть, какие-то регулярные, вот как вы сказали,
ну вот,
елки.
Угу. Яркие мероприятия. Ну, начиналось, я еще раз говорю, все, первое, что у нас прошло, это пасхальные праздники, да, приглашали. Еще у нас совсем было мало народу, и наши дети были маленькие, мы так узким кружочком собирались силами прихода, там проводили праздник, силами воскресной школы, ребятишки там. И при том, понимаете как, мы старались привлекать еще прихожан и детишек здоровых, чтобы это было вот именно показывать, что есть такие дети. И ну вот по поводу ярких мероприятий, одно из таких, которое уже существует, седьмой год, это рождественское чудо. Мы поздравляем детей, именно которые не могут посетить какие-то большие крупные мероприятия в силу того, что не ходят, или, допустим, там, ну, в силу своего заболевания они сидят дома. И Дед Мороз приходит домой. Приходит домой, и самое интересное, дети пишут письма, и Дед Мороз приносит то, что просит ребенок. Это самое, наверное, яркое событие, мероприятие,
не
которое
то, что
у нас...
чимчохам там дарят, а именно то, что... Был один такой момент, я вот сейчас расскажу. Когда еще начиналась эта вся акция, мы с Оксаной Владимировной сами выступали в роли Деда Мороза и Снегурочки. И вот придя к одному ребенку, он говорил: «Да, Дед Мороз, все хорошо, ты такой вот классный. Но я знаю, подарок ты мне не подаришь, который мне нужен. Он же очень дорогой». Я его спросил: «А какой подарок?» А это была Sony PlayStation. По тем временам, ну, достаточно серьезная сумма. И вот мы начали искать, как бы поздравить этого ребенка, чтобы он поверил в то, что Дед Мороз существует. И в один прекрасный момент, это уже был март месяц, а не...
Нет, февраль, наверное.
Декабрь.
Ну, март,
и,
март.
Да, март месяц. И вот... Господь так сподобил, что нам человек просто-напросто пожертвовал Sony PlayStation. И представляете, мы с Оксаной Владимировной в марте месяце, с отцом Андреем приехали на машине, и назвали эту акцию «Дед Мороз возвращается». И вот
в костюме Деда Мороза.
В костюме Деда Мороза мы заходим, а там люди не понимают, что это за сабантуй какой-то определенный, но тем не менее ребенку подарили, и он так был доволен, что чудеса встречаются, и надо верить в это. Просто-напросто эти Дед Мороз — это не просто какой-то сказочный такой герой, а это Господь так сподобил, что
можно сказать, что Дед Мороз — это те люди, которые откликаются вот на эти письма. Вот нельзя сказать, что Дед Мороз — это один человек. У нас Дед Мороз —
собирательный образ,
это наши такой. Добровольцы, которые просто вот жертвуют и приходят, а мало того, еще и говорят: а мы хотим быть Дедом Морозом или Снегурочкой. В этом году у нас вообще была очень грандиозная акция.
Мы выиграли грант.
Да, у нас грант, денежки появились, мы закупили костюмы Дедов Морозов. И в один день у нас поехало 9 бригад Дедов Морозов и Снегурочек. Плюс у нас появились добровольцы, которые сказали: мы вам дадим машины и повозим этих Дедов Морозов. Это клуб болельщиков.
Это футбольный клуб болельщиков Кузьмичи Урала. Да. Просто люди были в шоке.
И при этом абсолютно
в шоке от того, что... Вот они увидели таких детей. Они не видели, не знали о том, что они где-то виртуально существуют.
Еще тоже морские пехотинцы.
Морские пехотинцы откликнулись. То есть это мы за рождественское чудо поздравили порядка...
110.
Здесь общим чухом 110. И плюс 7. У нас был выезд больница психиатрическая, 180 человек. И еще мы выезжали...
Пансионат на Семи Ключах.
Пансионат на Семи Ключах, плюс Берег Надежды. Это порядка, наверное, 500-600 человек мы поздравили.
Ну, да. Это очень здорово, это большая
цифра, и как бы люди откликаются, это очень хорошо. Вот одна из таких ярких вот проектов, который, я думаю, что он будет жить, этот проект, потому что люди хорошо на это реагируют, откликаются.
Уже ждут непосредственно, да. Когда, чего и как...
А такой вот, который проект, он может быть не такой яркий, но он нужный. Это у нас школа, воскресная школа для особых ребят. Она у нас проходит раз в месяц. Это, значит, для ребят с ментальными нарушениями по субботам, а для ребят, которых интеллект сохранен, и они уже взрослые подростки, это воскресенье, и именно колясочники. Как это происходит? В субботу у нас приходят ребята на службу, они стоят на причастие, там, если нужно, то батюшка с ними побеседует, но в основном ребята с ментальными нарушениями — это дети, которые будут детьми всегда, и как бы Господь их принимает, и они идут на причастие с радостью при том. Вот. Но есть, конечно, и тяжелые случаи, с которыми надо работать, их надо... и родителей готовить к этому, и детей, чтобы они привыкли, потому что ребята с ментальными нарушениями, это аутизм, да, для них любое новое что-то, помещение, новые звуки, это очень тяжело, и поэтому и прихожан надо приучить было сначала, чтобы они привыкли, потому
чтобы
что
не шарахались, да, не шикали.
Да, поначалу были такие случаи, когда мы приходили с особыми детками, и люди же приходят молиться, а не слушать там ребенка, который там кричит или еще что-то. Потихонечку стали объяснять, что мы привели эту семью, и ей нужно здесь побыть. Вы уже потерпите, помогите, наоборот, проявите милосердие какое-то, внимание. Потому что оттолкнуть таких родителей очень легко. Вот просто одним словом сказать, что ты в брюках, тебе здесь не место. И все, и мама уйдет, она больше не придет. А если еще скажут, что твой ребенок там неадекватно себя ведет, тоже...
И это тебе за какие-то грехи дали?
Да, у нас очень много знакомых, которых мы до сих пор еще не можем, честно сказать, оттаять их душу после вот таких вот, вроде колких вот этих фраз. Но человек еще не оттаял. И потихонечку приходится его вот так вот, вот такими акциями, которыми проводим, тихонечко человеку говорить, что не все такие люди. Есть такие, которые хорошие, которые готовы помочь. Выйдите из этого состояния и посмотрите вокруг. Вот, воскресенье у нас тоже особый день. Это, вот, то есть, получается, вторая суббота месяца, второе воскресенье месяца. У нас уже как бы это традиция. После литургии батюшка оставляют дары. И мы ждем, когда разойдутся люди, потому что храм у нас не сильно большой. И если, допустим, поставить 6 или 7 колясок, во время литургии, просто людям негде будет стоять. Поэтому у нас выделили это отдельное время. Ребята приезжают на колясках, у нас есть подъемник, что немаловажно.
Доступная среда
для колясочников. Это тоже заслуга и отца Андрея, и реабилитационного фонда, и жертвователей, которые помогли.
Пандусы появились.
Да, есть пандусы. И ребята приезжают, они подходят на исповедь. У нас два или три батюшки с ними встречаются, беседуют, исповедуют, проходят причастие. Потом мы идем, обедаем, и у нас идет занятие. Полноценное занятие, как у всех детей воскресной школы. То есть они идут с педагогом отдельно в класс, родители идут отдельно с батюшкой беседуют. Вот, то есть у нас такое направление. И в субботу тоже. Если ментальные нарушения ребята, с ними занятия как таковое, ну, обучение, программы там мы еще не продумали это, но идут какие-то у них там молитвы они слушают, тут такое вот что-то для них доступное. В основном с ними волонтеры, вот которых нам тоже не хватает. Именно волонтеров, которые будут работать с ребятами вот, по субботам с ментальными нарушениями. Потому что, по большому счету, каждому ребенку нужен наставник рядышком, который его будет вести, опекать, контролировать. Вот если ему плохо, он его вывел, погулял. А то есть, а получается, когда у нас два волонтера, а допустим, 5 или 6 детей, это, конечно, очень сложно. Но мы все равно как-то стараемся это рекламировать, чтобы у нас были ребята, помощники и волонтеры. Вот, и воскресная служба вот в таком плане. Сейчас у нас, конечно, цель, раз у нас ребята стали... А, у нас еще есть театральная студия для особых ребят. Да, это тоже относится к реабилитационному центру.
Там вчера
руководитель Ловцова
Надежда
Сергеевна Ловцова, один из ее подопечных учеников, вчера получил...
На «Синей птице» инклюзив, получил гран-при.
Да-да-да.
И вот его Андрей Борисович Рожков, один, значит, из...
Учредитель
пельменей и фонда «Вербы», пригласил к себе на снятие...
Вот мы вчера были как раз на этом празднике и посмотрели, как все-таки ребята с инвалидностью раскрываются, когда с ними творчеством занимаешься. И вот у нас тоже есть театральная студия. Она, конечно, не такая масштабная, но она работает. У нас занимаются ребята. Есть там именно те, которые закончили школу. Им некуда пойти дальше. Вот есть те, которым, допустим, по состоянию здоровья не могут никуда поступить. К сожалению, у нас не все вузы, не все техникумы готовы принимать инвалидов. Поэтому это тоже есть какая-то такая...
Задают вопросы такие, а как? Так вы сами начните с того, что сделайте пандус, делайте там еще что-то, какие-то вещи. И дальше все, Господь все рассудит, распорядится.
И вот сейчас один из проектов, который мы тоже пытаемся собрать средства на туалет для инвалидов. То есть мы поняли, что мы уже выросли, так скажем, из...
маленьких штанишек.
Из такого вот как бы мероприятия, когда пришел там на минут 15, да, и ушел. У нас мероприятия проходят по 2-3 часа. И занятия, и праздники. И поэтому нужно ребятам на колясках где-то, чтобы вот...
Нашли туалет, и вот сейчас мы начали собирать денежки под этот туалет. Ну, я думаю, Господь даст подобие, мы, может, через месяц...
И тогда мы будем четко понимать, что наш храм имеет доступную среду во всех направлениях. Есть. Вот поэтому так.
Маленький такой тоже хочу анонсик сделать. То есть мы занимаемся, у нас своя лошадь была, и у нас опыт общения с лошадьми довольно-таки, пусть даже небольшой, но есть. И на храме сейчас появились лошади, правда, они не предназначены для проката инвалидов, но тем не менее мы тоже будем сейчас участвовать в президентском гранте. Если Господь так сподобит, то у нас на храме появится ипотерапевтический такой кружок, как я не скажу, что это будет как какое-то сначала большое предприятие, но тем не менее...
Но это мечта,
да,
которую
это
мы
мечта,
хотим.
Да, это мечта, и вот мы сейчас вот этим делом занимаемся. То есть, если кто-то хочет чем-то помочь, там, лошадь у кого-то есть, или есть у кого-то опыт...
Написание там грантов.
Да, то есть, написание грантов или еще что-то, мы будем рады, если нам помогут. Контакты фонда мы оставим.
Да, работают.
Все, огромное спасибо, слава Богу.
Большое спасибо за ответы на мои вопросы. Николай Вадимович, Оксана Владимировна, вы просто и замечательные родители, и дело прекрасное, чем вы занимаетесь, Божьей помощью в ваших делах, и, конечно,
спасибо.
Вашей семье.
Слава Богу.
Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были Николай Вадимович Бакин и Оксана Владимировна Бакина, сотрудники фонда «Возрождение духовных ценностей» при храме Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах.